Сейчас я буду говорить о теме, которая нигде никогда не читается. Истинность христианства. По крайней мере, я никогда не слышал. То есть такие темы, может, и назывались. Но как это доказать? Почему считают, что христианство – истинная религия? С какой стати? А, вы родились в этом, понятно. Ваш папа и мама, и бабушка. Все, все ясно. Все, спасибо, спасибо. А я предпочитаю верить в осиновый пень. И считаю, что это и есть истина. Я тоже верю. Вот и все. Поэтому так истина, что вы верите. А есть ли какие-либо объективные аргументы? Вопрос перед лицом вот этой теософии, которая сейчас как лавина идет на христианство. Этот вопрос приобретает особенно большую значимость. Почему христианство? Почему не буддизм? Почему не ислам? Почему не индуизм? И дальше этих «почему» столько, сколько религий в мире. Вот вопрос. Скажу вам, знаете, как в геометрии. Сначала говорят утверждение, а потом доказательства. Так вот и я сначала скажу вам, что в христианстве эти аргументы есть. Объективные причем, не потому, что я верю или не верю. Это не имеет никакого значения. Я уважаю вашу веру и больше ничего. Мне нужны объективные аргументы. В других религиях я не встречал. Я уж боюсь сказать, что там нет. Это будет, может быть, слишком. Но не встречал. А в христианстве есть. Именно объективные. Я говорю аргументы, потому что о доказательствах в такой области говорить просто невозможно. Это же не математика. Единственное, где можно говорить о доказательствах – это математика. Во всех прочих сферах жизни мы можем говорить только об аргументах, которые подтверждают, которые являются более или менее значимыми в подтверждении данного тезиса. Вот жалко, что ребята исчезли. Как им нет, жалко, что нет интереса к тому, с чем придется столкнуться. Вот сейчас бы и все. А потом апрену лодолюж. Знаете, что это такое? Людовик, какой там 13, что ли, 14, не помню, сказал: после нас хоть потоп. 15-й, да. 15-й. Вот, после нас хоть потоп, плевать мне на всех, мне сейчас вот. Жалко, да, очень жалко. Ну ладно, хорошо. Итак, друзья мои, я хочу вам назвать эти аргументы и немножечко так прокомментировать их, чтобы можно было понять, что это за аргументы. Потому что вам придется, когда вас спросят, то вам придется уже об этом немножечко и подумать, и почитать, и вспомнить. Итак, первый аргумент, самый простой. Простой и по восприятию, и по сути дела. Исторический аргумент. В чем он состоит? В следующем. Постараюсь, насколько можно, это короче, если удастся. Суть его заключается в том, христианство возникло, все вы знаете, когда и как. Христос был распят. По Талмуду, лучший должен быть убит, и тогда легко уже справиться с остальными. Христос был распят. Но если бы только он был распят, началось гонение на всех его последователей. Книга «Деяния апостолов» уже открывает, что происходило. Помните Савл? По городам ходил с командой, влача мужчин и женщин, приводил в Иерусалим, чтобы их избивали и чтобы они отрекались. Стефан был только первомучеником после Христа. А дальше что началось? Дальше удивительные вещи. Ну, понятно, Синедрион вынес постановление об убийстве. Вообще, это удивительно. Борьба была только одна – убийство. И все. Всех, кто исповедует это имя. Но дальше происходит нечто совершенно невероятное, по отношению к чему историки, в общем-то, в каком-то недоумении находятся. А вот что. Вы знаете, что Римская империя – это была в религиозном отношении самое свободное государство. Римляне, завоевывая, побеждая какой-либо народ, брали оттуда бога, ну, статую, привозили в Рим, где был храм Пантеон всех богов, и ставили туда. Рабы могли приходить туда и воздавать почести своему божеству. Рим был удивительно терпим по отношению к религиозным воззрениям. Не было религии, которую бы мог запретить. Но здесь вдруг нечто потрясающее. Вдруг христианство объявляют вне закона. Болотов Василий Васильевич там приводит такой пример, который действительно вызывает улыбку, что поскольку христиане не приносили жертв перед статуей императора, ну, почему-то молчит о том, что и иудеи не приносили жертв перед статуей императора, а христианство называлось назарейской ересью. Ересь – это ветвь, это не в нашем смысле ересь, вы учтите. То есть одна из ветвей иудаизма. Почему же такое? Другие ереси – саддукеев, фарисеев – могли существовать и ничего. Здесь назарейская вдруг объявляется вне закона. В отношении христиан начинается такая пропаганда, что это, пожалуй, сравнимо только с теперешними, вот что делает западная пропаганда, что делает, когда лгут невероятно на нашу страну. Лгут просто, это жутко. Смотришь и диву даешься, как совести хватает. Прям какая-то дьявольщина. Там на христиан что только не возводили. Убивают младенцев, пьют их кровь. И чего только нет. И начались государственные преследования христиан. Каждый, кто был объявлен, найден, на кого донесли, что он христианин, арестовывали и подвергали суровому допросу. И если он действительно заявлял, что он христианин, и не отрекался, с ним поступали по законам Римской империи. Если он гражданин Римской империи, ему просто отрубали голову. Если не гражданин, его распинали, отдавали на растерзание диким зверям, на арене цирка, кстати, а не как-нибудь, сжигали. Тацит, например, известный римский историк, писал, как Нерон дал свои сады для увеселений, и там, в этих садах, привязывали к столбам христиан, осмаливали это все и с наступлением темноты поджигали в качестве факелов. Крики, стоны, ужас. Народ вопил христиан ко львам. Вопрос. Представьте только такую ситуацию. Кто из людей захочет стать в ряды христиан? Кто? Из какой стати? Зачем? чтобы твой сосед потом тебя сказал, и тебя завтра распяли, да? Или львам на растерзание публичное? Кто пойдет? Ясно же?
Ясно.
Вполне понятно. Никто не пойдет. Сумасшедший только разве? Эти гонения продолжались до 313 года, когда, наконец, Константин Великий издал свой манифест и объявил христианство религией дозволенной. Слышите, сколько времени? Нерон в 60-х годах уже правил. Уже вот с какого времени начались гонения. Даже раньше. Вопрос. А как же оно... Кто же... Кого же освободили в 313 году?
Что вы! Оказалось, очень большое число христиан. Все эти 200 с лишним лет только и знаем, какие мученические акты один за другим терзали тех, кого церковь назвала святыми мучениками. Откуда они брались? Что это, сумасшедшие люди? Потому что как еще назвать? Вот вопрос. Вопрос, который стоит с полной силой. Как это христианство осталось? А потом уже говорить нечего, как оно развивалось уже в Византийской империи. Это вопрос уже другой. Как сохранилось? Ну, говорят, ну а как? Ну вот буддизм, смотрите, за 500 лет до христианства возник. Он существует и до сих пор. Да? Аргумент. Кто же гнал буддизм? Будда умирает, окруженный своими учениками. Будду с радостью встречали с интересом в различных индийских княжествах. Мудрец, известный. Были периоды особого взлета буддизма, были периоды, действительно, наоборот. Но чтобы подвергать тому, чему подверглось христианство, этого никогда не было. Что вы? Указывать на мусульманство. Ну, простите, но здесь это вообще уже нечестно. Христианство утверждалось силой. Мусульманство, извините. Силой утверждалось. И ничего удивительного нет. Мало ли кто в земной истории силой насаждал свое господство. А христианство-то как осталось? Вот этот аргумент, почему я обращаю на него внимание, друзья мои? Поскольку здесь действительно, с точки зрения истории и того, что было в первые три столетия, существование этой религии остается загадкой. Какой ответ с нашей точки зрения? Чем мы объясним? И что действительно является, только является объяснением. Если мы возьмем книгу «Деяний», мы увидим, что какие знамения и чудеса исходили от апостолов и их последователей далее, вплоть до того, что тень проходящего Петра исцеляла. Искали прикоснуться хотя бы к одежде только, чтобы исцелиться. То есть это прям очевидные знаки присутствия Бога в этой религии. Вот что поражало окружающих, когда они видели эти знамения и чудеса. А знаете, когда у кого горе, он всюду побежит. Где? Где? Кто может помочь? Говорили. Кто может помочь, приходил и исцелял. Вы что думаете, и все? Не просто же было исцеление. Учтите еще. Мы совсем забываем о том действии благодати на душу человека,
который делает человека действительно таким героем, которому ничего не страшно. Вот эта проповедь апостолов, их чудеса и знамения, они воздействовали на тех людей. И эти люди, несмотря на ужасы смерти, становились христианами. Вот только чем можно объяснить существование христианства. То есть присутствием Бога. То есть это христианство – религия от Бога. А что такое истинность религии? Истинность религии – то есть происхождение от Бога. Если от Бога, следовательно, истина. Конечно. Вот так. Это первый аргумент. Второй я бы назвал им аргумент – духовно-нравственный. В чем он заключается? Его логика очень проста. Если бы вот сейчас мы могли с вами спросить представителей всех религий, вот сидели бы сейчас они, и мы бы спросили, что нужно для того, чтобы достичь, ну, как назвать? Рая назовем. Что нужно? Все бы ответили единогласно. Мне кажется, ответ был бы у всех совершенно однозначный. Нужно следовать законам религии. Этому надо следовать. Хочешь – все, попадешь в рай. Не будешь – пойдешь в преисподнюю. Правильно? Правильно. Кто первым в рай вошел в христианстве? Бандит. Вот это да! Что же он сделал? Какой геройский поступок он совершил? Может быть, он пожертвовал собою, пошел на бой с кем-то? Совершил победу? Нет. На кресте висел. Ничего не сделал. Ничего не сделал. А как же тогда рай? Нет, это уже антирелигиозное утверждение. Это уже никуда не годится. Да, христианство сказало то о Боге, чего фактически не знала ни одна религия. Чуть-чуть появлялись штрихи у Давида, у пророков. Да, там еще были эти моменты. Здесь Христос воочию показал. Что Он показал? Что, оказывается, спасается человек. Спасается не какими-то заслугами, кстати, что возвело в догмат. Возвел в догмат католицизм. Нет, нет, Богу ничего не нужно. Нет. А спасается покаянием. Покаянием спасается человек. Раскаянием, то есть внутренним отвержением того зла, которое он совершил. Покаяние что предполагает? Видение своего греха. Вот это видение своего греха и раскаяния, вот это осознание того, что я совсем не тот, кем я должен быть, называется в христианстве смирением. Вот чем спасается, оказывается, человек. Вот чем. А не просто какими-то делами. Святой Исаак Сирин сказал об этом. Пока не смирится человек, не получает награды за свое делание. Награда дается не за делание, но за смирение. Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено,
то первые будут напрасны. Исаак Сирин великолепно выразил самую суть того, что называется спасение человека. Все наши труды, все наше стремление к добродетели, оно является только чем? Показателем, к чему мы стремимся, что мы хотим. А спасаемся мы чем? Тем, что мы что-то сделали? А что мы сделали? Что мы можем вообще сделать-то? Смех один. Что Богу нужно? Какие дела, которые мы могли бы сделать для Бога? Ничего. Бог есть любовь. И эта любовь готова прийти на помощь кому? Тому человеку, кто видит себя, увидит, насколько он, простите, гадок, упадет перед Богом и действительно скажет: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вот, оказывается, чем спасается человек. Но чтобы это состояние приобрести, оказывается, как пишет Исаак Сирин-то, воздаяние бывает не добродетели, не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Какой же труд я хочу понести, чтобы приобрести смирение? Очень просто. Я теперь не буду осуждать, не буду раздражаться, не буду завидовать, не буду обманывать, не буду лукавить. Ура! Все, ура! И тут же и наврал, и налукавил, и позавидовал, и чего только нет. Так я же решил, я тружусь. И что? Слышите, оказывается, только через понуждение себя к жизни по заповедям открывается мне, знаете что? Кто я есть на самом деле? Не могу не завидовать, не могу не осуждать, не могу не злиться. Боже мой, не буду перечислять, как ничего не могу. Господи, помилуй меня. Но чтобы убедиться-то в этом, надо принять решение жить по заповедям. Тогда только я могу смириться. Вот, оказывается, чем спасается человек. Где вы найдете в какой-то религии? Я говорю, кое-что только находим ветхозаветный. Так нет. Спасаемся делами. Спасаются только праведники. А Христос говорит: «Я пришел призвать не праведников, а грешников». К чему? К покаянию. Вот, оказывается, что открыто. Но вы не забыли, почему я говорю об этом? Я говорю об истинности христианства. Кто мог открыть такое? Это действительно только Бог. Для людей, да и сейчас вы начнете говорить об этом, не примут это. Я вот сделал то-то, я построил то-то, я позолотил здесь-то, я дал туда-то. О, все. Это я понимаю. Вот это да. Это заслуга. Теперь жду Царство Божие. Вот какова наша психология человеческая. Поэтому во всех религиях это и есть. И вдруг все наоборот. Вот это вот, это учение, я вам скажу, о том, что человек спасается, оказывается, смирением, то есть осознанием того, что он ничего не может. Покаянием – это действительно учение могло быть только от Бога. Другого источника не найти, его не было. И вдруг какой-то Иисус из Назарета говорит об этом с полной, не только определенностью говорит, а прямо утверждает: ныне же будешь со мною в раю. О! Вот это да! Вот почему мы говорим, что это религия от Бога, то есть истинная. Это еще один аргумент. А далее, вы знаете, сколько богословских аргументов, вероучительных? Само учение о Боге. Какое оно было? Бог – это сама справедливость. Не правда ли? Конечно. Да? Христианцы говорят – нет. Христианцы говорят – нет. Какой ужас! Бог совсем несправедлив. Вы что? Да это за это прям, я не знаю что, казнить только можно. Нет. Если бы он был справедлив, то мы, наверное, минуты бы просуществовать не могли бы, а уже были казнены Богом, если бы он был справедлив. Минуты провести не можем по-божески. И мысли, и слова, и чувства, и желания – все не то. Не то. Представьте себе, откуда мог Христос такое взять? Любовь Он, а не справедливость. Только любовь держит Его, любовь Его держит нас, дает нам эту жизнь, дает нам эти какие-то блага, которые мы все-таки все когда-то имеем. Только если бы не так, все. Мы бы должны быть просто уничтожены, казнены и уничтожены. Откуда такое могло быть? Это действительно только божественное откровение. Это действительно Христос есть Бог, когда вдруг Он, вопреки очевидности, и сам правый разбойник сказал, достойные по делам нашим мы получили. Слышите, он сказал, сам сознался. И он ему говорит, будешь в раю сегодня. Да, это мог сделать только Бог любовь. Вот открытие, которого не знал древний мир, и которого, увы, и сейчас мало кто знает. Как, любовь? Так это что ж такое? Значит, он негодяй. И он что, еще спасется, да? Приходится говорить, вы что, против Иисуса Христа, что ли? Он же разбойнику сказал, сегодня будешь в раю. Вы что? Нет, это несправедливо. О, если бы этот человек только обратился к себе, к своему состоянию, если бы ему раскрыть и показать, что у него творится в душе, так тогда он, наверное, бы сказал, нет, 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 только несправедливость. Избави Бог справедливость. Что вы, Господи, только помилуй, и все. Это действительно божественная религия. Это действительно любовь. Другого здесь не помыслишь. Вот оно, один из самых, такой, мне кажется, сильных таких аргументов в области духовно-нравственной. Такого учения о спасении в религиях других нет. Но есть целый ряд еще других моментов, которые связаны с этим духовно-нравственным положением. Например, бесстрастие. Вы же проходили стоиков. Что такое стоическое бесстрастие, бесчувствие? Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца. Вот Пушкин очень хорошо это выразил. Нет, не о стоическом бесстрастии говорит христианство, не о бесчувствии каменном. Нет, оно говорит об изгнании из души всего того, что ранит эту душу. Называет это слово словами грех, страсти, Какие страсти? Мы знаем. И перечислять нечего. Знаем, что это такое. А вот как победить эти страсти? О, вопрос другой. Но христианство признает, вот какому бесстрастию. И знать всякое зло, и знать эгоизм. И напротив призывает не к бесстрастию, а к любви. К любви, вот к чему призывает. Самое сильное чувство, которое только может быть у человека. Где вы найдете? Попробуйте. Интересно. Христианцы говорят о молитве, а не о медитациях. Христианцы говорят о мире Ирине, то есть о мире души, очистившейся от страстей, а не о мире Шаломе, который проповедовал иудаизм того времени, ну и настоящего, естественно. Мир Шалом – это комфорт жизни, а мир Ирине – это внутренний комфорт души. Я вам скажу, что целый ряд положений христианской духовной жизни, может быть, удастся, поговорим, конечно, он принципиально отличается от всего того, что мы находили в дохристианском мире. Я говорю, в области духовно-нравственной. Ну, вы знаете, например, какие основные добродетели были, ну, греко-римского мира? Их четыре – мудрость, мужество, справедливость, умеренность. Вот они – мудрость, мужество, справедливость, умеренность. А где любовь? Какая любовь? А где смирение? Вы что, с ума сошли? Какое смирение? Вы слышите, вот чем жил. Или возьмите иудейство, возлюби ближнего и возненавидь врага твоего. Вы слышите? А здесь вдруг любовь. Это как? Откуда? Вы знаете, какие вопросы я ставлю? Вы же понимаете, что все эти идеи не могли быть взяты откуда-то со стороны, откуда-то. Они все исходят из самого Христа, от самого Христа. И это действительно положение поистине божественное. Только Бог может такое говорить, но не человек. В отношении вероучительных аргументов, то это я вам скажу, очень тоже сильный аргумент, но здесь уже, если вам придется разговаривать, это, конечно, не одна встреча, это если вам придется читать просто лекции, например, будет воскресная школа, например, для взрослых, то это очень хорошо показать. Посмотрите, что христианство сказало по основным вероучительным истинам, которых никогда и нигде не было. Вот я сказал о Боге, что это не справедливость, а любовь. А Троица? Что? Бог, богиня и божок, что ли? Ничего подобного. Ну, проходили. Тримурти? Так там одно существо. И Брахма, и Вишну, и Шива. Это одно и то же. И Кришна. Просто разные имена. Только. Никакой Троицы нет. А уж если говорить о Тримурти, даже как термине, то, может быть, вы помните, оно появилось в индуизме через 500 лет после рождения Христа. В V веке, по-моему, только появилось. А Боговоплощение? Ну, друзья мои, вы проходили это, сейчас не хочется просто комментировать. Вы же разницу помните, какое? Языческие Боговоплощения – это же, ну, чисто антропоморфизмы. Чисто человеческие отношения, и больше тут ничего. В христианстве мы видим совсем же другое. Это другое. Самовоплощение Бога происходит ради чего? Ради любви к людям. Для того, чтобы пострадать, а не насладиться этой жизнью. Спасти людей, а не саму получить какие-то блага. И так далее. Сама жертва Христова – это вообще немыслимая вещь и воскресение. Помните апостолу Павлу, что сказали в Ареопаге? «Иди, послушаем тебя другой раз», как только он начал говорить о воскресении мертвых. А, кстати, учтите, если не будет воскресения мертвых, все, жизнь бессмысленна. Вся суть в этом. Или будет всеобщее воскресение, то есть я воскресну, или, если этого не будет, все тогда бессмысленно, какая разница? Заснул и все. О, это великий догмат, но которого не знали до Христа. Откуда это? Друзья, вы обратите внимание, одно за другим, откуда же такая россыпь вдруг? Такие просто удивительные утверждения, которые взять было неоткуда, и вдруг они все исходят от одного Христа. Так кто же он? Это действительно божественные идеи. И только он мог такое, только Бог мог такое сказать. Вот почему говорим, христианство истинно. Но, кстати, большое значение имеет даже и такой объективный факт, как пророчество. Ведь мы находим в Новом Завете такие пророчества, которые исполнились объективно, а не как-нибудь. Вот приходится обращать внимание. Например, Христос говорит о грядущих бедствиях, которые постигнут евреев, которые его отвергнут. Об Иерусалиме, помните, сказал, не останется камня на камне. Когда он это говорил? В течение своей жизни. Когда написано Евангелие? Читаю. Матфей составил свое Евангелие, по всей вероятности, около 62-го года после Рождества Христова. Лука – в 63-м году. Это проведены скрупулезные исследования. Ватикан этим постоянно занимается, там Библейский институт. Вот, на основании рукописей всех известий, слышите, 62-63 год. А разрушение Иерусалима когда? В 70-м году. Когда писали это евангелисты, писали это пророчество, то они писали именно пророчество, которое действительно исполнилось. Или, например, пророчество о той женщине, которая помазала миром ноги Спасителя. Господь тогда сказал, что где бы ни было проповедано Евангелие, по всему миру будет сказано и о ней. Пожалуйста, пожалуйста. Да, до сих пор слышим о ней. Или просто невероятная, вдруг молодая девушка, совсем молоденькая, вдруг совсем молоденькая, и вдруг говорит, «Себо отныне ублажат меня все роды, все роды ублажат». И эти, представляете, мужчины записывают, какая-то молодая девчонка, чего ей там лет сколько, и они записывают, как истину. Что видим? Никто в мире так не почитался, не почитается, как Дева Мария, Богоматерь. Не правда ли? Поразительные пророчества. Ну, целый ряд и других. Например, посмотрите, многие придут под именем моим, будут говорить, я Христос, уже это мы, Господи, Виссарион там, Имун, и кого только нет. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Точно. Веру какую? Христианскую, истинную, а не вообще веру. Да, пожалуйста, что теперь только, что происходит, Господи, говорить не хочется даже. Потому что в этом отношении, да, совершается, сейчас совершается только. Сколько лжепророков появляется, сколько лжестарцев, которые прямо выдают себя за святых. К ним приходит человек с открытой душой,
а ему вместо назидания – предсказание, пророчество. Причем доходит, вы знаете, до таких абсурдов. Диву даешься, я вам скажу. Такая прелесть, прелестность, что даже не представим. Никакого научения. Но зато тут же предсказывает. Да, Татьяна, давно пьешь? Батюшка, я не Татьяна, я Елизавета. Неважно. Давно пьешь? Я вообще не пью. Неважно. Ну, понимаете, сходит за тем, за ней. Это мне рассказывает сам священник. За ней хожу я, повторяется точно та же история. И играют в прозорливость. Говорят какие-то непонятные слова, что-то об Антихристе, о конце света. И все о-о-о. Но какие советы даются? Вы знаете, это сейчас бедствие буквально нашего времени. Вместо жительства по совету начинается жизнь по послушанию. И вот эти уже, я не знаю, обнаглевшие артисты уже нисколько не стесняются и начинают людям давать советы, которые буквально портят их, буквально всю жизнь. Переезжайте оттуда, туда-то, продавайте, покупайте там-то и так далее. То есть это называется спасение, душевное спасение человека. Все земное касается только земных вопросов, только земных проблем и больше ничего. Ну ладно, я не закончил. У меня еще есть что вам сказать, но это уже другой раз. О старцах, да? О старцах особенно. Почему исчезли наши старцы, да? Ну хорошо, друзья, может быть, у нас еще будет одна встреча. Я, конечно, сожалею, когда вот ребятки, я понимаю, по юности, главное бежать, да. Потом, правда, будут кусать локоток не раз, потому что отвечать придется. А если не ответим, то понесем на себе, ой, какое бремя чужих грехов. Да? Пожалуйста. Ой, погромче. Что-что?
Приехал из Казанской духовной семинарии.
Так.
И вот нам часто приходится беседовать с мусульманами в нашем регионе. Я бы хотел узнать вашу точку зрения. Вот Коран – это творчество Мухаммеда или это вот откровение какое-то, вот, может быть, какого-то духа? У нас две основные точки зрения. Как вы считаете?
Ну, известно из самого Корана и, по крайней мере, из истории известно, что все откровения он получал там в одном месте, знаете, в каком, да, где он впадал в особо экстатическое состояние. И затем он это передавал. Он ничего не писал. В древности это нередкое явление. И уже затем, через несколько только лет, это записали все по памяти. Состояние это, оно характеризуется тем, что у него, у Мухаммеда, мы видим, первое, некую перемешанность иудейских верований, потому что он был знаком с очень многими еврейскими купцами, да, и христианских, поскольку и с ними он имел постоянный контакт. Вот это вот перемешивание получилось в этом котле его экстатических состояний. С христианской точки зрения мы никак не можем признать это откровение как откровение. Но что в его происходило в сознании, то это да, там происходил какой-то вот этот процесс, в котором получился некий, ну, я бы сказал, симбиоз вот этих, так сказать, сочетания вот, иудейских и христианских неких положений. Но определенности нет. Определенности там нет. Поэтому видим в исламе отсутствие очень многих положений, которые с точки зрения христианской являются очень важными. Но могу только одно сказать, что из всех существующих нехристианских религий мусульманство – самая близкая религия к христианству. В чем же эта близость заключается? В том, что для мусульманства Иисус Христос есть великий пророк, а их всего два – Мухаммад и Иса. Они признают его за великого пророка. Например, для иудаизма Иисус Христос – лже-мессия. Слышите? Здесь великий пророк. Богоматерь они называют Дева Мария и признают ее за Деву. Учтите, а не как-нибудь. Я, например, был свидетелем, как они целуют, помню, в Сирии в одной мечети, целуют решеточку. Я спрашивал, что такое? Они мне объясняют, что здесь захоронена глава Иоанна Крестителя. И целуют эту оградку, целуют, с благоговением относятся. То есть, видите, то есть в этом отношении мусульманство по Корану, если, по истории, это ближайшее к христианству религия. Но сейчас очень много искажений и наслоений. Ну, как и в христианстве, я вам скажу. Поэтому я считаю так, эта религия ближайшая, хотя совсем и другая, но ближайшая к христианству по сравнению со всеми прочими вероучениями. Вот так.